Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Я вот подумал в свете последних открытий генетиков, которые наконец-то доказали, что Люликовичи таки были норманами, значит, происходили из Швеции, из района Упсалы, имеет смысл поговорить об этих самых страшных завоевателях-викингах, которые все завоевывали, но ничего так и не завоевали, по большому счету. Тем более, что в свете предложенного Путиным метода определения местоположения столицы Древней Руси, когда он фактически определял ее по месту сидения Рюриковича, говорил, что вот там где-то в районе не то западнее, не то восточнее Новгорода, значит, Рюрик сидел, значит, там и столица была. Но поскольку Рюрик происходил из Упсалы, явно прибыл на Новгородщину уже не ребенком, а, в общем-то, взрослым конунгом с большой дружиной, то, может быть, он имел в виду Упсалу как столицу Древней Руси. Кстати, новгородцы Упсалу сжигали. Это тоже очень интересно. Вот смотрите, прибывают на Русь норманны. И совершенно спокойно, значит, эта вот дружина Рюрика после его смерти, достаточно крупная, наверное, но даже разделившись, потому что часть этой дружины сидела в Смоленске, часть со Скульдом и Диром ушла в Киев, значит, и только часть потом с Олегом прошла по Днепру и создала, собственно, русское государство, объединив союзы племен с центрами в Новгороде, в Смоленске и в Киеве. Мы когда-то с вами говорили, почему, собственно, эти три центра в свое время возвысились и почему они стали основой Древней Руси, потому что Древняя Русь сформировалась вдоль торгового пути из варяг в греки. Заметьте, не из грек в варяги, как опять-таки любят говорить некоторые историки, а из варяг в греки. Это почему? Потому что не греки приплыли на Русь и говорят, давайте-ка сплавим с вами в варяги, поторгуем там. А именно так и происходила, собственно, инфильтрация норманнов в русскую, тогда еще догосударственную среду. То есть, кто такие, собственно, викинги, норманны, да? В первую очередь, торговцы. Точно так же, как новгородцы, да? Новгородские ушкуйники – это те же самые норманны, только в профиль. Или там полабские славяне, которые тоже любили подторговать и пограбить окружающее население. И эти древние европейцы полабских славян часто путали с этими самыми, с норвежскими, датскими викингами. Обмундированы они были одинаково, грабили тоже одинаково. Говорили по-разному, так все равно непонятно. Там, для каких-нибудь франков или значит, там, баварцев или бургундов. Вот. Так что, в общем-то, на протяжении длительного времени, да, то новгородцы поплывут, сожгут Упсалу, пограбят, то шведы приплывут или датчане что-нибудь там пограбят в новгородских пятинах. Вот, такое вот себе там, в общем, мирное, не совсем мирное, но сосуществование по правилам того времени, значит, происходило. И вдруг, повторяю, значит, приходит... призвали там зачем-то. Значит, в Новгороде были какие-то неурядицы, и, соответственно, нужен был третейский судья. И призвали, значит, Рюрика с дружиной. И вдруг уже после смерти Рюрика эта дружина, значит, уменьшившаяся в числе, разделившаяся, внезапно объединяет все русское государство. Первоначальное русское государство объединяет Поднепровье, то есть линию Волхова и Днепра. И причем, заметьте, нет никаких сражений, нет никаких штурмов городов, нет никакого там партизанского движения или боев славян с завоевателями. Единственное, что эти самые викинги сделали, это немножко поубивали друг друга. То есть приплыл Олег в Киев, к нему вышли Аскольд и Дир, значит, там о чем-то поговорили, ну и их убили. Значит, и все. Никто не был против. Ни дружинники, которые пришли со Аскольдом и Диром в Киев, они как-то не порывались мстить Олегу, воевать с ним после этого. А они же были. Они же не вдвоем туда пришли. Не, собственно, киевляне. Хотя с какой стати им вдруг кого-то там варяжского конунга принимать? Потому что новгородцы призвали Рюрика, ну или смолянам, допустим. Это большие города достаточно, ну, по тем временам, да. Понятно, что это не то же самое, что эти же города, но в, скажем, там, в XI-X веке, когда они достигли своего полного расцвета в домонгольский период. Но это крупные города по тем временам с населением там, тысяч в 5, как минимум, может быть, и в 10 тысяч человек, что для того времени, опять-таки, много. Хорошо укрепленные. Опять-таки, все мужчины умеют воевать, носить оружие. Они тоже куда-то там плавают, они постоянно отражают набеги кочевников из степи, если речь идет о Киеве. Значит, смоляне постоянно охраняют волоки, на которых тоже окрестные племена хотят пограбить. То есть, ну, работа Смоленска была, да, обеспечивать исправную работу волоков из Волхова, из Западной Двины в Днепр, для того, чтобы, значит, торговля не останавливалась. А окрестные племена, понятное дело, так же, как там печенеги, за ними половцы, там всякие прочие кочевники, приходили грабить караваны на днепровские пороги, и так же, как новгородцы, значит, получили со шведами, грабили друг друга в Балтийском море. Значит, точно так же окрестные племена, там, славянские, балтские, возможно, даже финно-угорские, если они к тому времени еще в этом районе где-то оставались, приходили грабить волоки. И, повторяю, работа Смоленска была не только торговать и наживаться на этом деле, но и защищать самые волоки от попыток грабить на них караваны. Иначе бы торговля бы просто остановилась, соответственно, и город бы захерел, потому что он был бы никому особенно не нужен, просто так. Вот. Так вот, значит, и Новгород, и Смоленск, и Киев, значит, достаточно хорошо укрепленные, достаточно хорошо вооруженные города, обладающие значительно большим потенциалом военным, чем вот эти самые остатки Рюриковой дружины, которые плывут по Днепру и, заметьте, ни с кем не воюют. Ни с кем, ни разу. Значит, просто объединяют Русь. И занимаются, где они начинают воевать? Они начинают воевать аж под Царьградом. То есть, что происходит? Приходят, по сути дела, значит, купцы, которые периодически там с новгородцами то торгуют, то воюют на Балтике. И говорят: ребята, а если вот мы все объединимся, да, поставим под контроль всю вот эту речную систему, да еще и выбьем из Византии благоприятные условия торговли на ее рынках, представляете, сколько мы заработаем? Неизвестно, это Рюрику пришло в голову или уже Олегу, потому что все-таки объединение началось после смерти Рюрика. Но очевидно, что все остальные были не против. То есть они просто присоединялись к походу. И вот так он, пройдя всю Днепровскую систему, собрав крупное войско из желающих торговать с Византией, Олег отправился на Царьград. Прибивал он там щит, не прибивал он там щит, неважно. Торговый договор заключил, выгодный. Потом Игорь ходил, значит, уже не такой выгодный договор был, значит, потому что были уже проблемы, так сказать, с военной мощи Византии, которая немножко очухалась, значит, поняла, что с этой стороны тоже надо выстраивать оборону. Но, тем не менее, задача всех русских князей, которые правили объединенным русским государством до раздробленности, была обеспечивать выгодные торговые отношения с Византией, выгодные торговые договоры. И последний, кто отправлял туда войско, был Ярослав Мудрый. Не очень удачно, но тоже отправлял. Потом наступила, по сути дела, раздробленность, было уже, кстати, не до сбора общих войск, там друг с другом отношения выясняли, уже экономические, значит, интересы были различные, значит, не до Византии было, вот тот же самый Днепровский путь начал хереть постепенно, не сразу, конечно, но постепенно. Вот. И больше походов уже не было крупных на Византию. Хотя взаимоотношения с ней были, и даже в помощь византийским императорам дружины послали русские князья. И византийские императоры принимали у себя, значит, нет самой, не пришедшихся ко двору своим родственникам русских князей, которых высылали в Византию. Вот, и держали там что-то у себя византийские императоры, их кого по 10 лет, кого и по 20, вот кого и пожизненно. Некоторые потом возвращались на Русь, сами князьями становились. То есть, на что я хочу обратить ваше внимание, что в данном случае, да, не происходит никакого завоевания, вообще нет никаких даже стычек. Происходит просто симбиоз на основании общих торговых интересов. Одна сильная дружина хорошо, а две лучше, а четыре еще лучше. Вот они все собираются, значит, и начинают контролировать торговлю. Если раньше, опять-таки, каждое племя там торговало самостоятельно, начинает контролировать торговлю. И в этом плане для них вот эти три пункта, да, контроль волоков, контроль выхода в Балтику через Новгород и контроль выхода в Черное море через Киев, это последний серьезный форпост на тот момент Славянской Руси, значит, на этом самом, на границе со степью. Ну и плюс, значит, это место, куда сходились, стекались все реки, впадавшие в Днепр. То есть все славянские племена, которые жили на реках, впадавших в Днепр, так или иначе свои караваны торговые собирали под Киевом для того, чтобы отправляться в ту самую Византию торговать. Значит, контроль этих трех пунктов давал возможность, значит, получать сверхприбыли вот этой самой варяжско-византийской торговли. И на этой базе, собственно, возник симбиоз не только трех славянских протогосударств, новгородского, смоленского и киевского, которые известны еще из заметок отдельных арабских географов. Там их, правда, не всегда современные ученые могут локализовать, что где находилось. Но, тем не менее, арабы писали, что на Днепре славяне живут в трех отдельных государствах. Значит, вот, судя по всему, это три отдельных протогосударства, вот эти и были, то есть их нельзя еще назвать строго государственными образованиями, это еще все-таки союзы племен. Вот, государственное образование возникло, когда Олег весь этот путь объединил, и у него возникла общая экономика. Значит, и на базе этой общей экономики у него возникла хоть какая-то внешняя политика, и опять-таки общая. Да? И вот с этого времени, собственно, Русь как государство выходит на мировую арену. Вот, и это нам объясняет, почему, значит, новгородцы сжигали-сжигали Упсалу, а потом приняли к себе, значит, конунга, который в районе этой Упсалы жил. Кстати, финны называют шведов Руотси. Да? Вот, так вот, племя или племенной союз Руотси в Швеции, в Древней Швеции, как раз и локализуются в районе Упсалы, древней столицы Швеции. Более древней, чем Стокгольм. Так что как-то оно с этими самыми, все в одну копилку складывается. И генетики, и руотси, и варяги, и жрекоха Русь, да, рекохася Русь. Значит, все как-то... Все, что раньше, значит, объяснялось по-разному, сейчас можно объяснить одним положением, значит, потому что именно это племя, да, вошло в симбиоз с новгородцами, смолянами и киевлянами для того, чтобы обеспечить выгодную торговлю от Балтики до Константинополя. Но мы же можем сказать, ну ладно, здесь у них была выгодная торговля, но в Западной-то Европе они выступали как страшные завоеватели, там же о них чего только не пишут. И действительно, было создано, были созданы нормандские государства в Италии, значит, было создано нормандское герцогство во Франции, значит, и даже было потом нормандское завоевание Британии. И до этого было датское завоевание Британии, там граница Данело, датского закона делила Англию почти пополам. Но то, если мы, кстати, вникнем в суть этих так называемых завоеваний, да, то более-менее устойчивым было только завоевание Кнута датского, который создал державу в рамках Дании с частью современной Швеции, которая тогда была тоже Данией, Норвегией. Значит, причем надо понимать, что значит, первоначальная Швеция и близко не лежала к современной. То есть это только южные районы, которые в свое время выделились, опять-таки, из первоначального датского королевства. Да и Норвегия, значит, первоначальная тоже так далеко на север не простиралась, где-то там только треть, или, может быть, половина территорий, в основном, ну, ближе к югу, значит, были, собственно, Норвегии. И вот Кнут Великий, да, он завоевал Англию, и до его смерти, значит, вот эта вот держава, империя Кнута Великого существовала, точно так же, как империя Карла Великого, да, а потом тут же распалась. Причем империя Кнута распалась даже быстрее, чем империя Карла. То есть это было единственное завоевание, но это завоевывала харизматичная личность, такие были всегда и везде, то есть на Востоке, на Западе, где угодно, которые создавали великие империи, значит, в ранний феодальный период эти империи со смертью этой харизматичной личности тут же исчезали. Когда мы уже говорим о границе датского закона в Англии, то просто на каком-то этапе датские грабители решили, что каждый раз отправляться в набег из Дании, оно как-то накладно. Ну, море, всякие неприятности, опасности. Значит, опять же, могут соседи по пути перехватить, особенно на обратном пути, отобрать честно завоеванное и награбленное. Значит, корабли амортизируются. Можно оставаться прямо там на месте, во временных лагерях, и потом, в зиму перезимовав, в летний период начинать грабить заново. То есть фактически это был один растянувшийся грабительский набег, с которым в конечном итоге короли Уэссекса разобрались. То есть они выбросили в конечном итоге датских грабителей с территории Англии. Это в Нормандии фактически французские короли наняли банду викингов для того, чтобы они охраняли Францию от других викингов. И у них это хорошо получилось. В Италии происходило примерно то же самое, просто там, опять-таки, наемные викинги быстро сообразили, что лангобарды уже устали, то есть лангобардские династии, которые правили в соответствующих герцогствах, уже устали править, значит, ослабели, разжирели там, и так далее. Их можно не служить им, а управлять самим. Вот, то есть, по большому счету, они просто как эти самые, как мамилюки в Египте, значит, из наемников, из наемной армии, значит, стали хозяевами положения. Это... Но основная специализация все-таки всех этих ребят – это была торговля и грабеж. То есть они вначале они больше торговали и меньше грабили, потом они сообразили, что они достаточно мобильны, и за счет владения морем, владения кораблями, они могут быстро перебрасывать относительно большие отряды с места на место, то, чего не может делать там, не французское королевство, не германское, или там восточно-франкское, или западно-франкское, потому что потенциально короли могут собрать армию значительно больше. Но Да, и на лошадках, значит, уже Карл Великий создал тяжелую конницу, еще не рыцари, не совсем рыцари, но уже тяжелую конницу. Вот, и можно эту армию собрать, и она любой отряд любых викингов раздавит. Но для того, чтобы ее собрать, надо время. И она не может находиться постоянно под ружьем. Потому что это уже люди, которые занимаются своим хозяйством, так как именно это хозяйство, крестьяне, которые на них работают, позволяет им, значит, содержать коня, закупать себе, значит, вооружение, значит, содержать боевых слуг там, и так далее. Короче, для всего, что надо, для того, чтобы вести боевые действия. Поэтому они физически не могут постоянно находиться под ружьем. В лучшем случае их можно там на пару месяцев в году оторвать и с ними вместе повоевать. А викинги могут прийти в любое время. И в локальном, в отдельном месте получить локальное численное преимущество. И да, даже Париж поосаждать могут. Значит, потому что, опять-таки, тот же Париж, значит, защищает не все французское королевство, а все лишь граф Парижский. То есть каждая отдельно взятая территория, значит, защищается, по сути дела, сама, своим гарнизоном. А войск отдельно взятого там графства или даже герцогства периодически не хватает, тем более, что, опять-таки, они же сталкиваются с той же проблемой. Если феодальное владение маленькое, то и армия у него маленькая. А если феодальное владение большое, то попробуй собери всю эту армию быстро в одном месте. Тем более, что викинги не пишут: завтра прибудем в такое-то место воевать. Они внезапно стараются нападать. Поэтому, как шайки грабителей, они были эффективны. Потому что воевали они преимущественно с мирным населением или относительно некрупными, значит, силами каких-то местных гарнизонов, которые просто уступали им численно. Не так, как показывают в современном кино. Выскакивает один страшный викинг, и давай всех рубить. Человек 200 или 300. Просто потому, что он хорошо мечом владеет, а все остальные, значит, когда их, кстати, учили фехтовать, отлынивали. Нет, они примерно воевали примерно так же, как и их противники. Тем более, что к тому моменту даже крестьянское, так называемое, ополчение, да, все еще было достаточно серьезной боевой силой. То есть это еще все еще были свободные общинники, которые воевали в том же стиле, что и викинги, выстраивали стену щитов. Они, конечно, имели меньший боевой опыт, но, тем не менее, серьезно им не уступали. Поэтому приехать кого-то там ограбить, они были в состоянии. Вести длительные завоевательные боевые действия – нет. Сейчас у нас новости, очевидно, будут. А потом мы к вам вернемся.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Воевала Древняя Европа, да, примерно так же, как и викинги. Более того, она лучше воевала, потому что у нее уже была тяжелая конница, созданная Карлом Великим, а у викингов не было. И тем не менее, значит, они ее кошмарили постоянно. Потому что задача их была всего лишь прибежать и ограбить, и убежать. Если они не собирались задерживаться надолго, задерживались не там, где, куда их приглашали. Но там они задерживались, потому что они становились местными. Ну, вначале понаехавшими, но потом очень быстро местными. Так они обеспечивали эту самую вооруженную защиту. Что в Южной Италии, что в Северной Франции. Значит, работа у них была абсолютно идентичная. И опирались они при этом уже на местные ресурсы. Потому что и походы нормандских династов из Южной Италии. Это походы классических рыцарских армий, которых никогда не было у викингов. И походы норман из нормандского герцогства. Это тоже походы классических рыцарских армий, что в ходе войн с герцогством бретонским, что в ходе завоевания Англии. Помните, да, Вильгельм Завоеватель, значит, при Гастингсе разгромил Гарольда Годвинсона. Кстати, что это у этого Гарольда такая фамилия норвежская или датская? А у Вильгельма совсем ничего общего, у Вильгельма Бастарда, значит, в его этих самых именах, да, с Норвегии, с Дании уже не просматривается. А давайте вспомним, кто там до нормандского завоевания из Англии кельтов вытеснял и остатки римлян под контроль брал. Надо же, это были англы, саксы и юты. И где жили эти англы, саксы и юты до того, как они переселились в Англию? А жили они, как ни странно, в Северной Германии и Южной Дании. То есть примерно там, где потом располагалось датское королевство. И даже сейчас одна из областей Дании называется Ютландией. То есть они были соседями, возможно, даже ближайшими родственниками тех самых данов, которые потом стали датскими викингами. Возможно, не случайно даны потом за ними приплывали, значит, по ту самую, в Англию. Ну, по-соседски, так сказать, пограбить бывших соседей. То есть ничего удивительного в том, что имена, фамилии у них совпадают, там или отчество, потому что Годвинсон, он сразу и фамилией, и отчеством является, да? Значит, ничего удивительного там нет. И заметьте, на поле при Гастингсе войска Гарольда Годвинсона воюют в типично стиле викингов. Они выстраивают стену щитов на холме и отбивают атаки рыцарской кавалерии Вильгельма. Значит, и отбивают даже после того, как часть из них выманили в поле и там, значит, передавили. Значит, то есть не стоят и стоят все на этом самом холме. И, возможно, достояли бы до победы, если бы стрела не попала этому самому Гарольду Годвинсону в глаз. И он погиб, после чего сопротивление, по сути дела, распалось. Потому что нет короля, чего сопротивляться, если будет новый король. Это всегда так было. И опять так будет. Вот. Но заметьте, опять-таки, Вильгельм пришел с рыцарской кавалерией. Воюет в типично европейском стиле. Ничего общего со стилем, кстати, норманов, викингов в его боевых действиях не просматривается. Более того, его рыцарская кавалерия собрана со всей Северной Франции. Там и бретонцы, и анжуйцы, не только норманцы. Вот и фландерские контингенты есть. Вот. Собственно, у него еще тоже предрыцарская кавалерия, потому что они еще не атакуют с четко зафиксированными, кстати, копьями, единой шеренгой. Они еще используют тактику конруа, когда они подъезжают к строю пехоты и пытаются, значит, колоть их копьем. Вот, не прорываться сквозь них, ранний феодальный танк, а просто, значит, с коня колоть, а их на коне колют. Значит, но уже почти рыцари. Еще чуть-чуть, буквально через там, десяток-другой лет, они освоят новую тактику и уже будут рыцарями. А во всем остальном, да, они уже феодалы, уже, по сути дела, рыцарская экономика у них уже сложилась. И именно так воюет Вильгельм. А вот Гарольд Годвинсон воюет, как его предки. Как они воевали, пока жили в Дании, как они воевали, уже живя в Англии, воевали друг с другом. Значит, там же все-таки 7 королевств было. Значит, потом воевали со своими бывшими соседями в Поддании, значит, которые их приезжали грабить, там с норвежцами воевали. И более того, за каких-то там 2-3 недели до битвы при Гастингсе тот же самый Гарольд Годвинсон разбил норвежские войска норвежского короля Харальда Сурового при Стэмфорд-Бридже. И сражение протекало практически так же, как битва при Гастингсе, только наоборот, и конницы там не было. То есть войска Гарольда и войска Гарольда, то есть войска Гарольда Уэссекского и войска, или там английского и войска Гарольда Норвежского, сражались почти целый день. И несмотря на то, что армия Гарольда Годвинсона была покрупнее, посвежее, и, в общем-то, имела определенный перевес, неизвестно, чем бы дело кончилось, но, в конце концов, Гарольд Суровый погиб. Ну, после этого все сопротивление прекратилось. Вот. И сражались, вот они друг с другом сражались абсолютно в одном и том же строю, в классическом строю викингов. То есть, если бы вы наблюдали бы за этим сражением, то, учитывая, что они не носили разноцветные футболки, а вооружение было примерно одинаковым, вы бы не поняли, кто с какой стороны воюет. Только по итогам бы уже было бы понятно. И обратите внимание, в Англии живут уже вроде бы не викинги, а наоборот, они терпят от нападений. Они громят крупную норвежскую армию, причем Гарольд Суровый прибыл завоевывать Англию. Он хотел восстановить державу Кнуда Великого. То есть вот это как раз был не набег. Он прибыл с севера завоевывать Англию примерно в то же время, когда Вильгельм Завоеватель прибыл с юга завоевывать Англию. То есть это не маленький отряд, это серьезная крупная армия, собранная с Норвежского королевства и его окрестностей. И вот она терпит поражение от армии английского королевства, потому что эта армия собрана полностью. Значит, она прибыла к месту сражения не отдельными отрядами, а в полной численности своей. Значит, она сражается на своей земле. Ну, то есть, нам имеет возможность оперативно получать подкрепление там, и так далее. И в результате эти самые непобедимые викинги оказываются очень даже побеждены. А потом та же самая армия, которая только что победила непобедимых викингов, отправляется опять-таки спасать свое же королевство, но на юг. Ну да, она немножко устала, потому что повоевала, значит, прошла опять-таки Англию с севера на юг. Но Англия все-таки небольшое королевство, да, то есть они не год шли. Там за пару недель дошли. Ну, такие войска Вильгельма тоже через Ла-Манш плыли, наверное, морской болезнью страдали. Ну, может быть, были опять-таки посвежее, но численно не превосходили. У них была только, инновация в военном деле по сравнению с англичанами. И эта инновация напрочь зачеркивала метод ведения войны викингами. Это профессиональная тяжелая кавалерия в сопровождении лучников. И в результате, несмотря на то, что Гарольду Годвинсону почти удалось опровергнуть эту инновацию, Вильгельм Завоеватель победил. Причем, опять-таки, опровержение Гарольда Годвинсона, если бы оно состоялось, если бы он победил бы на поле при Гастингсе, было бы достаточно неубедительным, потому что войска находились в неравном положении. Гарольду достаточно было просто стоять на месте в оборонительной позиции, не надо было никуда двигаться. Его армия постепенно бы увеличилась бы, потому что стекались бы новые отряды со всей Англии. Рано или поздно просто Вильгельму пришлось бы либо уплывать, либо рисковать быть окруженным, отрезанным от берега и разгромленным. Поэтому ему необходимо было воевать сразу. Ему было необходимо атаковать Гарольда в неудобной позиции. Но, тем не менее, вот эти вот новшества, да, которые были введены уже на континенте, и которых еще не было в Англии, они туда прибыли вместе с Вильгельмом Завоевателем, Мюнхен, они позволили ему полностью, так сказать, раздавить, пусть к вечеру, да, но полностью раздавить сопротивление англосаксов. И несмотря на последующий там ряд восстаний и так далее, значит, освободиться вот от него англосаксы не смогли. От датчан в свое время, которые воевали так же, как они, смогли. А уже от, кстати, нового рыцарского строя и новой рыцарской экономики уже не смогли. А повторяю, этот метод боевых действий, да, был введен в Европе еще Карлом Великим. И даже, кстати, вернее, Карлом Великим он просто широко применялся, да, а начал вводить еще Карл Мартел. Ну, кстати, распространение на всю Европу он получил при Карле Великом. То есть, при прямом столкновении крупных армий, которые ведут реальную регулярную кампанию, которые прибыли завоевывать территорию, викинги не имели ни одного шанса ни против местного ополчения, воюющего в пешем строю, что доказал Гарольд Годвинсон, ни против рыцарской кавалерии, поддержанной лучниками, что доказал Вильгельм Завоеватель. Таким образом, еще рассказы о страшных завоевателях-викингах, на базе которых, кстати, у нас в свое время отрицалась нормандская теория, потому что у нас это воспринимали как вот прибыли норманы и завоевали, и создали государство. А мы же и сами с усами, как это у нас создали государство и правила чужеземная династия. Вот это вот представление о том, как формировалось государство, оно реальностью полностью опровергается. Потому что там, где они оседали надолго, да, и там, где они составляли правящие династии, как в Нормандии, как в Древней Руси, как в Южной Италии, норманы не опирались на собственные ресурсы, они опирались на местное население, то есть они с ним вступали в симбиоз на основании взаимной выгоды. В Северной Франции они защищали от набегов своих бывших собратьев. В Южной Италии они обеспечивали проникновение на Балканы, что интересовало, кстати, местное население традиционно. Значит, борьбу с Византией, потому что Византия же тоже претендовала на Южную Италию. А в свою очередь, кстати, южноитальянские герцогства, а потом и королевство, претендовало на земли на Балканах. То есть у них были с местным населением, ну, понятно, что крестьян никто не спрашивал, с местным населением, имеющим право принимать решения. У них оказывались общие интересы. Ну, и опять-таки, надо понимать, что когда они окапывались в Древней Руси, то они тоже не проводили плебисцит, значит, и не опрашивали там местное крестьянское население, что оно хочет и что оно не хочет. Нет. Они, кстати, составляли симбиоз с местной правящей элитой. Местная правящая элита и так собирала дань. Значит, ну вот государство, вернее, не государство, еще протогосударственное образование становилось все многолюднее, находились на выгодных торговых путях, дань становилось все больше. Съесть все невозможно. Деньги уже придумали, но они еще не очень в ходу. В лучшем случае на какие-то беличьи шкурки, да, вместо монет. Ну, может, какая-нибудь арабская монета забредет или византийская, но суть, инвестировать в золото, в серебро еще не получается. А беличьи шкурки может моль съесть. И все ваши, суть, богатства пропали. Для того, чтобы реализовать, и все съесть вы не можете, то что, а вам именно еду в основном привозят, то есть дичь, значит, птицу, хлеб, соль, мед, куда все это девать? И тут вам предлагают, говорят, а есть идея. Это все купят в Константинополе. Но они там очень злые ребята. Они хотят купить дешево, а потом сами продать дорого. И для того, чтобы, знаете, наши интересы и их интересы сбалансировать, чтобы они покупали у нас не слишком дешево, туда надо отправиться крупные вооруженные силы и с ними договориться. И вот начинает эта крупная вооруженная сила собираться. И именно поэтому они и в Новгород прибывают, и по Днепру движутся совершенно спокойно. Без всяких войн, без сжигания, значит, окрестных сел, никого не грабят. Совсем не похоже на викингов. Вообще другие люди. Потому что в данном случае заработать торговлей можно значительно больше, чем заработать войной. Надо только, как сейчас говорят, спроецировать силу на Константинополь, показать ему, что если он не будет торговать на выгодных условиях, то в таком случае ему придется воевать на невыгодных условиях. То есть торговля остановится, и не только с Русью. Потому что если постоянно воевать, значит, а армии будут прибывать прямо к Константинополю. Нет, это же не самая не Персия, которой надо пройти всю Малую Азию для того, чтобы добраться до византийской столицы. Сели в ладьи, приплыли прямо к Константинополю, и давай там воевать. То есть каждое лето надо будет прерывать торговлю для того, чтобы отбиваться от этих самых злых роци, которые быстро стали русскими все вместе. Зачем? Если можно просто немножко с ними поделиться. И византийцы, как тоже самые неплохие торговцы, которые тоже использовали силу в основном для того, чтобы обеспечивать свои экономические интересы, а не для того, чтобы завоевывать все вокруг, там, как Чингисхан до Последнего моря. Они быстро сложили 2 и 2 и решили, что да, действительно, так будет лучше. Тем более, что они же имели богатый опыт управления государством и международных отношений. И они прекрасно знали, что вот эти вот злые варвары, которые прибывают под стены их столицы, да, они не бывают сильными вечно. Сегодня договор один, а через некоторое время договор можно будет уже другой заключить, более выгодный для Византии, что, собственно, потом и происходило постоянно. То есть условия договоров постоянно менялись. Но каких-то серьезных военных столкновений, по сути дела, не было. Да, была там история с разгромом русского флота под Константинополем и с гибелью крупного, кстати, отряда, который пытался по сухопутью дойти до... выйти, вернее, с Балкан и вернуться на Русь. Значит, была история со Святославом кратковременная. Значит, ну, это эпизоды во взаимоотношениях. Значит, даже поход Владимира на Херсонес был связан, по сути дела, с намерением, кстати, принять христианство на более-менее равноправных условиях. Значит, не стать вассалом императора, ну, хотя бы даже номинально, а вытребовать у него христианство и в придачу еще и принцессу византийскую, значит, в жены. То есть в основном, за исключением каких-то отдельных эксцессов, выстраивались отношения взаимовыгодные по всей линии. Вот от Швеции, значит, через всю самую Днепровскую систему, Волховско-Днепровскую, и до Византии. Для Византии это был не единственный торговый путь. Для Швеции тоже это не было единственное направление торговли. Значит, для Руси поначалу это было главное и, по сути дела, единственное. То есть она была таким транзитным звеном. Но постепенно с расширением древнерусского государства осваивались другие торговые артерии, вроде Волги, там Днестра, Западной Двины частично тоже. Полоцкое княжество активно осваивало Западную Двину. И в результате, собственно, потом и наступила раздробленность. в зависимости от того, кто на какую артерию водную ориентировался. Но, повторяю, первоначальное вот это вот создание русского государства, древнерусского, из которого все потом выросло, да, начиная от названия «русские» и заканчивая огромной Российской империей, которая объединила в себе народы и балтские, и славянские, и финно-угорские, и тюркские, и монгольские, какие угодно. Вот это вот первоначальное государство возникло из симбиоза с балтославянских народов, которые в это время жили по Днепру, по Днепровье, и, значит, в районе Волхова, там, Чудского озера, значит, и это самое, и одного, как минимум, а может быть и нескольких шведских племен, которые были заинтересованы в этой самой магистральной торговле, можно сказать, даже своего рода трансевразийской, потому что хоть торговля шла не вдоль евразийского материка, да, не от французского Бреста куда-нибудь там в Харбин или во Владивосток, которых тогда, правда, не было, вот, а всего лишь от Упсалы в Константинополь, но, тем не менее, поперек материка она проходила. И, собственно, последующее освоение, особенно Волжского торгового пути, на котором выросло второе послемонгольское русское государство, оно в значительной степени определялось знакомством с Византией близким, нашими купцами, значит, выяснением постепенным торговых путей, которыми пользуются византийцы, и определением того, что Византию можно обойти через Персию. А Персия – византийский конкурент. То есть даже тогда, или уже тогда, происходила своего рода диверсификация. То есть, чтобы не зависеть от одного посредника, все искали альтернативные пути. И, повторяю, если Константинополь и так лежал в центре мировой торговли, ему особенно о диверсификации не надо было думать, ему надо больше было думать об обороне, то для русского государства диверсификация имела приоритетное значение. Потому что как только Византия усиливалась, сразу же условия торговли становились очень невыгодные. Ну, или не очень выгодные для русского транзита. Или же, как только Византия начинала слишком уж хереть, да, попадать в зависимость там венецианцев, генуэзцев и так далее, у которых направление торговли основное было вообще другое, из Леванта в Южную Европу. Тут же возникали проблемы у всех городов, которые лежали на Днепровском торговом пути, кроме Новгорода, потому что у Новгорода, опять-таки, изначально была диверсификация. Он мог торговать и по Волге, значит, он мог торговать и по Днепру. У всех остальных сразу же возникали проблемы. Так, ну на сегодня у нас все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.